Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18:05, вторник, май, день 8. Студия Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Владимир пишет: внешний МКАД на 7 часов, черный от Киевки до Яснева, больше полутора часов, а пробки еще не конец. Варшавка, область, в районе метро Варшавская, 2 тупых ДТП, а дальше тошнит, но едет, пишет Ларек. Марек, по движению в столице. Но, знаете, я как-то не вижу тех самых страшных пробок, о которых говорят. Но вообще пробки 7 баллов, и я так понимаю, что многие просто уезжают и будут отдыхать и завтра, и послезавтра, и послепослезавтра. Вообще, конечно, так у нас праздники получились разрозненные очень. Майские, потом работа, ну, я имею в виду, вот первомайские всякие праздники. Вот сейчас 9 мая посреди недели, и, наверное, люди просто берут какое-то время еще на передышку, на отдых. Ну, и я думаю, в четверг, пятницу в Москве будет не сильно плотно. Такие дела. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. Что ж, сенсация. Госдума одобрила кандидатуру Медведева на пост премьер-министра. Свежая новость, потрясающая. Ну, никто этого не ожидал. Все могло произойти совершенно по-другому, но нет. Что ж, именно так. А я-то думал, вдруг парламент по-другому проголосует. Ну и, кстати, в поддержку Медведева проголосовали 374 парламентария. Против 56. При этом есть две новости, что «Справедливая Россия» была против, и коммунисты были против. Я никогда не задавался вопросом, сколько там коммунистов и справоросов в Госдуме, но неужели их в принципе так мало? Неужели их прям 56 и все, и больше их нет? Но даже, наверное, если бы они были во всеоружии в полном составе, предположим, это не полный состав, то все равно бы ничего не получилось у них, естественно, потому что у нас есть «Единая Россия» с перевесом в Госдуме, которая может спокойно себе голосовать за определенные вещи и поддерживать того, кого она, это «Единая Россия», хочет поддержать. И в данном случае представителя «Единой России» Дмитрия Анатольевича Медведева, который теперь уже официально премьер-министр Российской Федерации. Как и был до этого. Ну, примерно. И в какой-то из «как и был до этого» он еще бывал президентом. Кстати, обратите на это внимание. Давай еще раз аплодисменты, говорит Абабель. Мы действительно аплодируем. Кто-то стоя, кто-то едет в машине, кто-то вот так в душе. Потому что, мало ли, кто-то спит рядом, правильно? Так, всю ночь не спал, переживал, кто же будет, пишет Гагога. Вот это нежданчик, пирожок с корицей, пишет, да, действительно, необычное, оригинальное решение. Пирожок, соглашусь с вами. Рублево-Успенское шоссе, ад, в районе Горки 9. То есть есть такое ощущение, что вы уже давно вырвались за город и пытаетесь прорваться дальше, да, если Горки 9. Ой, ну все будет хорошо. Прекрасный специалист Дмитрий Анатольевич Медведев, говорит эстонец. Да, так и есть, и это замечательно и прекрасно. И что еще нужно? Я единственным вопросом задаюсь. Вот у нас центральные каналы все время пропесочивали Дмитрия Анатольевича, как мне показалось. И нам все время рассказывали, что нет, неправильный премьер. Все время предрекали, что будет тот другой. А зачем они это делали, я не пойму. Понимаете, какое дело? Если бы они с первого дня и на протяжении всех дней, да, работы Дмитрия Анатольевича его хвалили, у меня бы не возникало вопросов. Но теперь получается, что Центральный федеральный канал меня ввели в заблуждение в определенный момент, ругая Дмитрия Анатольевича. Ругая Дмитрия Анатольевича. Все время ругая. Мне так показалось, может быть. Вот критикуя, во всяком случае, точно. А теперь раз и опять Медведев, да, назначается Дмитрий Анатольевич. И у меня некий диссонанс возникает когнитивный, да? У меня некий разрыв шаблона происходит. А что, вы тогда так критиковали? Ведь вы еще и ведь с государственным участием, если не на государственном обеспечении сидите. Я имею в виду, вот этим каналом я обращаюсь. Я не понял. Я не понял, вы что, критиковали? Видите, человек нормально работает, и еще раз, и еще раз, и еще раз он становится премьер-министром. То есть, что-то какая-то раскоординация, что ли, присутствует? Или это так модно нападать на Дмитрия Анатольевича? Я еще раз, кстати, напомню некоторым нашим слушателям, что именно при Дмитрии Анатольевиче, когда он был президентом, были такие достаточно тихие с точки зрения внешней политики, если не считать Грузию, да, тихие по внешней политике и жирные по внутренней политике годы. Вот, по социальной политике. Жирные годы-то были. Вот на Дмитрия Анатольевича пришелся самый пик. Насколько я понимаю, потому как мы себя ощущали, как мы куда и что тратили, как мы и кто из нас сколько зарабатывал. Курс доллара был неплохой по сравнению с сегодняшним. Но почему-то всегда как-то к Дмитрию Анатольевичу некоторые относились со скепсисом, так скажем. Некоторые люди. Например, у нас здесь мы. Мы так со скепсисом. И меня, в общем, это всегда парадокс удивлял. То есть, а почему мы не хвалим Дмитрия Анатольевича из раза в раз? Почему мы не хвалим из раза в раз Дмитрия Анатольевича? Смотрите, он опять премьер. Почему? Не понимаю. 7373948. Так, может быть, отбросить все эти наши непонятные домыслы, отбросить все эти разговоры про раскол, отбросить все эти разговоры про башни какие-то, Кремля, не Кремля. И просто сказать, Дмитрий Анатольевич молодец, все правильно делает, замечательно и прекрасно, и сейчас премьер, и потом, пожалуйста, премьер, и после этого еще раз премьер. Ну и, в общем, замечай, как хорошо. Как хорошо. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей.
Да.
Я тоже считаю, что вы правы, да, действительно. Я вот вспоминаю то время, как раз вот эти вот, 2008-2012, да?
Да.
Ну, я думаю, что вообще, что нам действительно... Ну, вспомните сами, люди.
Нет, а почему, почему все всегда, ну не все, а многие всегда критикуют Дмитрия Анатольевича Медведева? Вот даже вот смотрите, я сейчас вот проведу голосование, если мне позволите. Вот вы просто поддержали меня в этой позиции, в этом вопросе, так скажем. Да, я сам себе задаю вопрос. Вот вам Дмитрий Анатольевич Медведев не как человек, а как премьер-министр нравится? Ну вот вам, слушатели, говорит Москва, конкретно мои слушатели программы Алексея Гудошникова, вот она сейчас идет. Вам нравится Дмитрий Анатольевич или нет? Ну, вы просто вот ответьте. Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Как премьер. Как премьер. Не как человек. Да, мы сейчас не оцениваем его как человека. Мы не знаем его как человека. Мы его оцениваем как человека, который выполняет некую функцию, да? Функция. Премьер. Нравится? Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Вот, пожалуйста. Вот сейчас вот проголосуйте все, кто хочет проголосовать. Я вот назову, как оно есть. Мне просто интересно, да? А может быть, сейчас перевалит, и просто Дмитрий Анатольевич победит, и окажется, что там 98% радиослушателей за него. Кто знает, да? Никто не знает. Давайте. Вам нравится как премьер Дмитрий Анатольевич? Вот на этом посту. Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Пожалуйста. Явка на выборы в Думу была всего 47%. Какие у народа вообще могут быть претензии, если мы на выборы не ходим? Алексей, не совсем... Ну, хотя, да, здесь зависит от выборов на президентских... от явки на президентских выборах и от явки на выборах в Госдуму. Да, безусловно, зависит. Потому что вот коммунисты были против, справоросы были против. А если бы у них, например, был... ну, если бы у «Единой России» не было бы большинства, как бы вообще все было? Может быть, другой бы премьер был? Они бы не приняли, допустим, ту кандидатуру, которую предложил Владимир Владимирович Путин. А Дмитрия Анатольевича предложил Владимир Владимирович Путин. Это нужно учитывать. Вы имеете это в виду. Вы имеете это в виду. И, кстати, я предлагаю все-таки отставить все эти разговоры относительно того, что там, Дмитрий Анатольевич противодействует, Дмитрий Анатольевич все, Дмитрий Анатольевич это. То есть нам какую-то, мне кажется, политтехнологи лапшу на уши вешают. У меня создается абсолютно, абсолютное убеждение в том, что есть Дмитрий Анатольевич, это преданный соратник президента, и президент ему доверяет и считает, что тот полностью выполняет все обязательства на него возложенные и делает это хорошо. И президент своим правительством гордится. А вот все вот эти разговоры про такой-то блок правительства, сякой-то блок правительства, засели предатели, засели те, засели эти. Это, походу, чушь все. Это, видимо, выдумка политтехнологов, политологов, каких-то псевдоученых, журналистов, которые приходят на ток-шоу и рассказывают там свое видение мира. Им все кажется, есть какие-то башни, есть еще что-то, есть какие-то различия. Давайте представим себе другую систему. Есть монолит. Вот монолит. Монолитная система, абсолютно монолитная, где все люди не случайны. Каждый находится на месте. Каждый находится на месте. Все. И все эти решения выверены с точки зрения власти. Да? С вашей точки зрения, может быть, нет. А вот с точки зрения власти, да. И все на своих местах. И все хорошо. Вот так вот. И никакой внутренней борьбы нет. Никаких башен нигде нет. Ну, она, может быть, есть, конечно, но она несущественная. То есть, ну, за какие-то места, кто-то кого-то иногда может чуть-чуть сожрать, кто-то кого-то где-то усилится, кто-то чуть-чуть ослабит чье-то влияние. Ну, как в коллективе, вот понимаете, нельзя же говорить, что на «Говорит Москва» есть какие-то башни, есть какие-то кланы, никаких кланов нет. Есть Сергей Доренко и коллектив, да? И Сергей Доренко говорит, значит, Гудошников будет работать вечером. Я говорю, так точно, пошел, да? Там, значит, Будкин Карпов, день. По очереди, раз-два. Ну, так точно, Сергей Ильич, погнали. Там, Щукин ведет автомобильную программу с утра. Да, так точно будет сделано. Ну, вы поняли, да, о чем я говорю? Ну, а кто со стороны наблюдает и там, ах, что ж такое, ага, там, я не знаю, Карпов выжил Будкина, там, или Гудошников, ага, отнимает хлеб у Щукина. Ну, бредни, бредни, ну, просто бредни. Ну, просто бредни, нет никакой борьбы. Есть четкое понимание руководства, вот, есть доверие руководству, и руководство распоряжается определенным образом. Все. Весь разговор. Так что там все время втирают-то про какие-то башни? Я все никак не могу понять. Какой-то низкий сезон, высокий сезон, вот это вот все. Вот это вся муть, которую в телеграм-каналах я вечно читаю. Политологическая муть с красивыми словами. Чего вы втираете? Что вы рассказываете? Это чушь какая-то. Чушь. Монолитная конструкция. Четкая абсолютно. Все. Все распределены так, как хотят, чтобы были распределены эти люди. Все. Каждый на своем месте. Никакой борьбы не существует. Никто ни с кем не борется. Все. Как вам такой вариант? Нет, не нравится? Ну нет, так нет, я не знаю. Я предполагаю, я же не политолог, чего? Им виднее, много башен, все борются. Ну да, наверное, не знаю. 10% радиослушателей говорят, что им нравится Дмитрий Анатольевич как премьер-министр. 90% говорят, нам не нравится. Вот такая. Такая вот у нас арифметика получается, подчеркиваю, антинаучная, абсолютно антинаучная. Это не социологическое исследование, но тем не менее, да, вот такая у нас такая, получается, такие результаты на «Говорит Москва». Вечером. У меня конкретно вот такие. Я лишь не знаю, в другой программе, может, по-другому проголосовали бы, да? 90%. И я вам сам себя спрашиваю, да, когда 90% я вижу, а почему? То есть, а почему Медведев вот не нравится? Почему не нравится? Не знаю. Давайте попробуем разобраться, почему вам не нравится. Да, так, я слышал про усиление Оренбургской башни недавно на «Говорит Москва», пишет Алексей. Да, у нас здесь, да, Оренбургский клан. Я и Хасаншина. И мы давим всех остальных, понимаете? У нас есть здесь Калужский клан. Ну, может быть, не клан, а Калужская башня у нас. И мы боремся. Есть новосибирская часть населения. Ну, вы поняли. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут или здравствуйте?
Здравствуй, Леша, это Бориска. Ну, я думаю, глупо полагать, что Дмитрий Анатольевич действует исключительно сугубо в своей какой-то линии, без согласования с Владимиром Владимировичем. Поэтому всякие предположения, то, что вот он как-то и противопоставлен, или он более либеральный в взглядах, ребят, ну это
ничего. Нет, ну а что тогда им не нравится это, Дмитрий Анатольевич? Это, может быть, СМИ виноваты? Может, мы...
Нет, дело не в этом. Не-не-не. Просто люди боятся сказать, что им не нравится не только Дмитрий Анатольевич.
Да? Ну а что, на выборы же ходили, все они там проголосовали, как надо было проголосовать, какие проблемы. Не, я как раз вот знаю такую историю. Смотрите, история такая, в чем она заключается. Типа, Дмитрий Анатольевич, он как бы ни о чем, говорят эти люди. Ну, серьезно, он как бы ни о чем. Все решения все равно за него принимаются. Там, да вообще, зачем это нужно? Да пусть один человек управляет и правительством сразу тоже, там, ну, понимаете. И возглавляет страну. Вот такие люди так говорят. Выходит, не так. А выходит, не так, да? Когда был президентом Дмитрий Анатольевич, я зарабатывал 120-150 тысяч, а после него до сих пор не больше 60. В этой же сфере красота какая была, а доллар 30 был, вот и считайте, говорит Лукьяныч. Ну, Лукьяныч, получается, что вы должны хвалить Дмитрия Анатольевича? Ну, получается, что вы должны быть ему благодарны? Я так понимаю, что, те люди, которые поднялись там с 8 по 12 год, я имею в виду финансово, они вообще должны боготворить Дмитрия Анатольевича. Но правда, не кисло было. Ну, не кисло было с 8 по 12. Жаль, я 2 года из этих учился в университете. Ну, и 3 до этого, понимаете, да? С 8 по 10 я учился в университете. В 10 я окончил университет. Вот. Жаль. На меня вот эта лафа, да? У меня вот эта манна не небесная, а денежная, она вот как-то не свалилась. Мне пришлось немножко нищебродствовать и подниматься чуть позже. А вы-то чего? Вы же при Дмитрии Анатольевиче классно зарабатывали. У вас же была классная такая внешняя политика дружелюбная. Все. Камеди-клабовцы приходили к Дмитрию Анатольевичу, он весело смеялся. Что? Какие проблемы? А может, медийный образ не нравится? Тогда давайте обратимся. Вот я вот сейчас вот заступлюсь за Дмитрия Анатольевича. Я сейчас обращусь ко всем журналистам. Вы что делаете? Вы что, все время Дмитрия Анатольевича выставляете в каком-то неприглядном свете? Вы приучили людей к тому, чтобы им не нравился Дмитрий Анатольевич. Понимаете? Ну, что, выходит так, выходит так. А чтобы нравился, что нужно делать? Больше каких-то таких вот героических сюжетов на телевидении. Больше о деятельности Дмитрия Анатольевича на посту, а не каких-то домашних вот этих вещей бытовых, да, кто где как танцевал или еще что-то, у кого какой там длинные брюки или еще. Нет. Нет, что-то побольше такого. О деятельности, в конце концов, нет? Или это не хотят делать? В 2009-м был кризис в строительстве, туго было, пишет Гогога. Так, что еще? Не того выбрали президентом, пишет Дмитрий. Дмитрий Анатольевич не баллотировался. Может быть, в 2024 году, не исключено, я не знаю. Я не могу вам точно сказать, что будет в 2024 году. Опять же, я не аналитик. Не знаю, может быть. Может быть, а может быть и нет. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, или здравствуйте?
Алло.
Да, пожалуйста.
Александр.
Да, Александр. Ну, и что же люди давайте... так вот, слушатели наши против Дмитрия Анатольевича? Чего же им не нравится?
Не то, что против. Мы пытаемся быть объективными. Смотрите, резину не он разгонял. Он на ней на шару проехался 4 года. Вот. Стране был необходим перерыв, потому что цены нефтяные были высокие, да, нужно было чутка приподнять экономику без резких потрясений. Дмитрий Анатольевич способен сносить оскорбления, Владимирович не очень. Поэтому спокойно довели все это дело до грузинского кризиса. Вот, и перезагрузку с Обамой и все остальное. Ну, а потом, поднабравши чуток сил, мы начали шевелиться.
А тогда объясните, да, почему, например, в этот раз не принято решение, чтобы, например, Дмитрий Анатольевич шел на президентский пост? Вот могло быть такое принято решение чуть раньше?
Не почему? Выбрали. Люди понимают, он недостаточно жесткий для этого, да? Он не канцельери военного времени.
Не знаю. А вы думаете, нам жестко надо, да?
Ну, сейчас, к сожалению, нам жестко приходится.
Ну, да, вот сегодня я вот смотрю, вот заявление, да, Путина, я читаю, президент Путин сегодня заявляет, Россия не должна заниматься самоизоляцией, нельзя быть как огурцы в бочке.
Нет, конечно, нельзя.
А как при этом жестко?
Люди путают интимный прогиб и самоизоляцию. Это не одно и то же, да? Россия должна быть сильной современной страной, которая не обязательно дружит со всеми, да, но спокойно общается и торгует. Этого достаточно. Нам не нужны союзники, потому что все союзники – это предатели. И сегодня, так завтра мы на этом убеждались вот 1000 раз.
Не нужны союзники. А рынки нам нужны сбыта? Мы должны куда-то продавать свою нефть, свой газ, сельское хозяйство.
Того, что мы производим, у нас на рынке того, что мы производим, у нас есть, слава богу. Рынков для сбыта нашей сельхозпродукции полный голодный мир. В этом нет проблем.
Вот смотрите, не совсем так. Вот понимаете, я же вот сейчас вам процитирую, опять же, президента. Это срочная новость о 17.42. То есть это вот свежее. По некоторым видам производств мы достигли такого уровня, что нашего рынка уже не хватает. То есть мы производим, а сбывать некуда. Я уже не говорю про нефть и газ, которые мы не в состоянии потребить. Металлургия переразмерена для внутреннего рынка. Нефтехимия. То есть мы не умеем продавать ее. Сельское хозяйство у нас сейчас становится конкурентоспособным. Мы боремся, скажем, говорит, за китайский рынок свинины, но пока не достигли нужного результата. Это вот заявление прямое президента.
Смотрите, все логично. Владимир Владимирович ответил на ваш вопрос.
Как?
Теперь нам нужно завоевывать рынки. А завоевывать будет Владимир Владимирович.
А вот. Как, скажите, завоевать рынки, если те люди, которые, в общем-то, занимаются, ну, контролируют очень большие рынки, да. Например, европейские и американские, они не совсем сейчас сильно хотят уж с нами дружить. Да, Германия, северному...
Вон Аргентина голодает, мы сейчас туда пшеницу забурим, у них со своей пшеницей уже плохо стало. Уже проблемы, да.
Но вот Китай не голодает, понимаете? Вот Китай не голодает, Америка не голодает, Европа не голодает.
Вы же понимаете, в чем проблема? Ну, нельзя Медведева снять. По одной простой причине.
Почему?
Да, снять его сейчас с премьерства, это признать, что человек не справился.
Почему?
А тогда второй вопрос. А как же этот человек был президентом, если он даже с премьерством не справился?
Ну, странно, не знаю. А как вот, смотрите, Борис Николаевич Ельцин был президентом, потом в определенный момент сказал, я устал, ухожу.
Борис Николаевич, мы, кстати, все прикалывались, когда Борис Николаевич был президентом. Вот. И в тот момент еще шел большой распилеж развалившейся социалистической системы, и денег хватало всем. А теперь эти деньги кончились, и ресурсы, понимаете? И система стала жесткой и недостаточной.
Ну, вот Дмитрий Анатольевич, как премьер-министр-то, хорош или нет? Вот мне кто-нибудь объяснит уже в конце концов?
Да, хорош, конечно.
Почему?
Хорош,
чем?
Главное не давать ему ничего делать. А он что, хороший человек?
Непонятно. Ну, как может премьер-министр ничего не делать? Как может глава правительства ничего не делать? Не согласен я с вами. Не получается так. Я понимаю, что в министерстве есть, так скажем, силовой блок, да, который напрямую подчиняется президенту, но остальные, работу остальных людей, естественно, курирует премьер-министр. Премьер-министр этим занимается. И поэтому я предлагаю всем экспертам, которые усиленно критиковали и Дмитрия Анатольевича, все время предсказывали отставку, да, и усиленно критиковали экономический блок нашего правительства, им пора перестать это делать. Ну, им пора перестать критиковать, потому что они выглядят дураками. Ну, я вам сейчас серьезно говорю, я сейчас про экспертов. Вы критикуете, при этом вы хвалите президента, при этом критикуете Медведева, но президент принимает решение оставить Дмитрия Анатольевича, да? Предлагает его. То есть вы как будто бы, как вам сказать даже, я не знаю, согласны с президентом, но не согласны с одним из его решений, да? Нормально это, ненормально. А это решение ведь одно из ключевых. То есть одно из ключевых решений, кто будет в правительстве рулить. Это важное решение, правильно? Я понять вас не могу. Я сейчас обращаюсь вот к экспертам, серьезно, к экспертному сообществу, которое ходит вот по телеканалам, по радиостанциям и так далее. И в итоге у вас получается какое-то такое сложное положение, когда вам приходится выворачиваться. Ну вот сейчас, а потом он его снимет, сейчас нет, а потом... Да никто никого не снимет, слушайте. Вот давайте исходить из этого. Никто никого не снимет. Все. Значит, Владимир Владимирович президент. Дмитрий Анатольевич премьер. Все. Все, точка. Закрепили в голове. Дальше. Президент предложил премьера, то есть Владимир Владимирович Путин предложил Дмитрия Анатольевича Медведева. Ну, то есть это доверие. А Дмитрий Анатольевич Медведев сформировал кабинет министров, там, ну и вице-премьеров тоже. Ну, кабинет министров, давайте назовем это общим словом. Да? Министры и премьер-министр. Вице-премьеры. Все. Значит, мы исходим из того, что Владимир Владимирович уверен в работе всех блоков правительства. Потому что он уверен в работе Дмитрия Анатольевича. Значит, нет никакого противостояния, не существует никакого противостояния одного блока правительства с другим блоком правительства. Возможно, конечно, оно бывает, ну, такой рабочим, в рабочем каком-то ключе. Да? Когда у вас в коллективе, например, возникают какие-то конфликты, мелкие, возможно, споры, видение какой-то стратегии, такое бывает в коллективах. Но каких-то противоречий по типу «Ах, там в правительстве, в экономическом блоке засели предатели» — такого нет, и это чушь. И это чушь, потому что если вы называете этот блок правительства предателями, вы считаете, что этих предателей курирует Дмитрий Анатольевич, а Дмитрий Анатольевич предложил премьеру Владимир Владимирович. То есть, либо, получается, вы всех считаете предателями, либо все хорошие. Вот примерно так. Значит, вот от этой чуши я предлагаю отказаться, да, тем экспертам, которые пытаются построить какие-то странные модели по типу сложного взаимодействия и борьбы каких-то где-то там башен. Все это чушь, это саморазвлечение какое-то, это ковыряние неизвестно где, не имеющего отношения к реальности вообще. Как вам такое? Как вам такое? Или я не прав? Я могу быть не прав, скорее всего. Хотя нет, а может и нет. Не знаю. Вот этот вопрос, он меня мучает. 18.30 новости. В 18.36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. До того, как уйти на новости, мы говорили о том, ну, я предположил, что сегодня некоторые политологи, да и до этого, да и некоторые журналисты давали неправильные оценки того, как у нас устроено все. Слушай, можешь вот это закрыть? У меня крыша отражает так в глаза, что я сейчас ослепну просто, старик. Серьезно, вот там вот железная крыша. Да, закрой, пожалуйста, я тебя умоляю. Спасибо большое. Теперь мне стало раз в 100 легче. Жизнь заиграла новыми красками. Кстати, смотри, казалось бы, ничего не изменилось, но немножко поменяли, да, и все сразу заиграло. Может быть, речь о правительстве в таком ключе тоже уместна. Но ладно. Итак, мы говорили о том, как некоторые пытались представить сегодняшнее правительство, отношения правительства внутри, да, там, министерские какие-то взаимоотношения и взаимоотношения правительства и президента, а пытались представить долго очень в виде некого конфликта. Я предположил, что это неправильное представление, и вот знаете, что самое интересное, пока шли новости, я вот читаю, пожалуйста, это Rush Today, эксперт прокомментировал решение Госдумы утвердить Медведева премьер-министром. Доцент философского факультета МГУ Борис Межуев, а Борис Межуев, это реально умный дядька. Это прям реально умный дядька. Его всегда приятно слушать. Вот, читать мы не будем, потому что нам тяжело читать. У него много всего, чего можно почитать. Но мы не... Ну, кто читает, правильно? Уже не тот век, чтобы читать. Зачем это все? Только надпись на освежителе, надпись на еде. Ну, вы поняли. Значит, доцент философского факультета МГУ Борис Межуев прокомментировал в разговоре с РТ назначение на пост премьер-министра России Дмитрия Медведева в поддержку кандидатуры, которого проголосовало 374 депутата. Цитирую. «Дмитрий Медведев сегодня уже высказал определенные планы в Государственной Думе. В дальнейшем речь пойдет о пенсионной реформе. Видимо, будут и другие действия, связанные с либеральным... курсом». Эксперт отметил, что реализация новых майских указов также войдет в приоритет будущего правительства. Цитирую дальше. «Во всяком случае, сейчас очевидно, что парламентская фракция правительства «Единая Россия» действует в полной связке. Нет каких-то особых элементов противоречий». Нет. Правительство действует в связке. «Единая Россия» действует в связке. А президент назначил, ну, как бы предложил, именно Дмитрия Анатольевича Медведева. Ну, Межуев здесь умолчал про президента, но вообще-то это так. Вообще-то это так. И, внимание, будут и другие действия, связанные с либеральным, либеральным курсом. И это не какая-то часть правительства так считает. Так считают руководители нашей страны от и до. Либеральный курс. Поняли? Просто я надеюсь, все запомнили сейчас, это все послушали. И да, действительно, Дмитрий Анатольевич ведь сказал о пенсионной реформе. Вы не услышали еще этого? А я услышал. Медведев заявил о необходимости аккуратно принимать решения о повышении пенсионного возраста. В общем-то, многие наши слушатели предсказывали такую ситуацию. Исполняющий обязанности председателя правительства России Дмитрий Медведев в ходе выступления в Госдуме заявил, что решение о повышении пенсионного возраста надо принимать аккуратно и взвешенно. Цитата. «Решение принимать необходимо, но, конечно, принимать аккуратно, взвешенно. Принимать, исходя из готовности человека продолжить работу, наличие у него сил и здоровья, изменений в корпоративном законодательстве, законодательстве о труде. Все эти факторы необходимо учитывать», — сказал Медведев. И при этом он отметил, что существующая система пенсионная, вероятно, несовершенна. Цитирую. «Система наша не идеальна. Она требует совершенствования. Поэтому фактор тоже необходимо принимать в расчет. Ну и, конечно, регулярную индексацию пенсии мы обязаны обеспечить. Все эти факторы должны учитываться при принятии решений о пенсионном возрасте», — добавил Дмитрий Анатольевич. И до этого он заявил, что дискуссии на тему повышения пенсионного возраста ведутся не первый год. Угу. Угу. А сегодня ситуация находится уже на пороге обсуждения на законодательном уровне. Не так где-то какой-то журналист что-то сказал, а уже на законодательном уровне. Вот так вот. А так это значит, число ударов нагайкой снизит или увеличит, пишет Алексей Фрей. Алексей, вы не заметили, но московская мэрия отмежевалась от атаки казаков с нагайками на протестующих. Но это мы чуть позже обсудим, вероятно, если хватит времени. Пенсионная реформа. Говорят, что это непопулярная реформа. Говорят, что это непопулярная мера, вынужденная, вероятно, мера. И люди воспримут это в штыки. А именно повышение пенсионного возраста. Интересно, что вы думаете по этому поводу? И для начала, я думаю, завести голосование. Стоит ли повысить пенсионный возраст? Да, 134, 21, 35. Пенсионный возраст стоит повысить. 134, 21, 35. Да, пенсионный возраст стоит повысить. 134, 21, 35. Да. Не стоит повышать пенсионный возраст. 134, 21, 36. Не стоит повышать пенсионный возраст. 134, 21, 36. Надо повышать. 134, 21, 35. Нет, не надо, мы не хотим. 134, 21, 36. Да повысить денег-то нет, пишет Смекаешь. А как насчет индексации пенсии? Что, обманули? Женщинам да, пишет Алексей. Почему женщинам? Я бы отменил пенсию тем, кто работает в черную и не платит фонды, пишет Константин. Таких предложений нет. Пенсионный возраст надо повысить. 134, 21, 35. Да. 134, 21, 36. Нет, не надо повышать пенсионный возраст. Все, можно звонить. 7373-948. Как вас зовут, Олег? Здравствуйте.
Алексей, да, добрый вечер, Александр.
Да.
Ну, по поводу повышения пенсионного возраста, ну, это, мне кажется, есть такое понятие, там, де-факто, де-юре, да, то есть, ну, грубо говоря, де-факто, все, кто может работать после пенсии, они работают все равно.
Угу.
Ну, просто это дело все как-то узаконить, ну, и все.
Угу. Узаконить.
Вот. И можно еще ремарочку...
Ну, понимаете, какое дело? Ага. Ведь когда вы... получаете зарплату, и при этом вы уже пенсионер работающий, вы получаете и пенсию, и зарплату. А это если вы не будете работающим пенсионером, поскольку подняли пенсионный возраст, то вы пенсию получать не будете.
Ой, ну я не знаю, какие сейчас пенсии, по крайней мере, вот кто у меня в окружении, там моя бабушка, да, еще что-то, ну это полпенсии на коммуналку.
Шутка ли или не шутка, но мой отец, как работающий пенсионер, вы знаете, откладывал со своей пенсии, а точнее, пенсии ему хватало, чтобы гасить кредит на автомобиль. Вот шутка ли не шутка? Деревенский врач.
Ну вот отлично. И можно еще напутствие Дмитрия Анатольевича?
Всего вам доброго. Держитесь, да? Денег нет, но вы держитесь. Такое напутствие или какое-то еще?
Нет, я просто сейчас на щелчке стою, чтобы на топливо цены поднял на рублей до 120.
Зачем?
Ну потому что очень хорошо население живет, вот тут кругом дачники с рассадой.
Угу.
Вот два часа уже толкаюсь. И может, если топливо подорожает, и в казну денег больше,
угу,
и дороги посвободнее станут.
Чувствуется, что у вас пока по финансам все хорошо.
Ну как, ну все относительно.
Ну я понимаю, но в целом хорошо. Если вы готовы 120 рублей за литр платить, таких цен даже нет в Люксембурге. Серьезно, сейчас не шучу. И это не город в России, как Оренбург, если кто не в курсе. 7373-948, телефон прямого эфира. Мы о пенсии говорим, пенсионный возраст. Повышать, не повышать. Вот сейчас дело идет к тому, что повысят. Как вас зовут, Аля?
Сергей Борисович.
Пожалуйста, Сергей Борисович.
Я коротко скажу. Я древний пенсионер с 98-го года и не работающий.
Так.
Но так, по общей ситуации, я этот вопрос повышения пенсии поддерживаю.
Почему?
Почему?
Угу.
Ну, по собственным ощущениям. С 98-го года, каков
то есть...
я был 60 лет и какой сейчас.
То есть вы бы еще бы поработали, так сказать.
Да лет бы 10 спокойно можно было работать, несмотря на то, что нынче... От вашего радио в том числе только я и слышу, а старых, которые ни к чему не годятся.
Я не знаю, мне кажется, вы бодрячком.
Ну, Снаружи, да. И второе. Но с другой стороны, я немного разочарован.
Почему?
Товарищем господином Медведевым.
Чем же?
Но я не считаю, что вот этот вопрос в данный момент был главным для того, чтобы нам объяснили, и Думе тоже, что такое научно-технический рывок в будущее, угу, из которого нас сотрут.
А вот как раз.
И чем его обеспечить?
Ну, а вот как взгляд, раз, вот работающими пенсионерами. Работающим.
А когда будете обсуждать главность, я вам снова позвоню.
Я понял. Сразу отвечу. Спасибо вам большое за звонок, я вам отвечу. Вы спрашиваете, а как же мы будем осуществлять рывок? Как? За счет работающих пенсионеров мы осуществим рывок. Потому что, ну вот сейчас я мед на душу, хотите? Хотите, я буду ласкать ваш слух, наши пожилые слушатели? Хотите, я буду ласкать ваш слух, ваши уши? Хотите? Я начинаю это делать. Ну потому что разве сегодня специалист это специалист? Ну что это такое? Вы видели эту молодежь? Вы нас видели? Разве нам можно что-то доверить? Разве мы сможем обеспечить этот технический рывок? Посмотрите, мы же лентяи, мы крутим спиннеры, ловим покемонов, понимаете? Нам не до этого. Мы смотрим «Дом-2», мы потерянное поколение. И только вы можете обеспечить этот рывок. Конечно, конечно. Только тогда люди, воспитанные Советским Союзом, это настоящие специалисты. А молодежь, ну что, ну как... Получилось ласкать ваш слух. Поэтому вы не можете уйти на пенсию. Ваш опыт бесценен. Ваш опыт бесценен. Никто не может уйти ниоткуда. Ни с какого поста никто не может уйти. Никто не может уйти из семьи. Никто не может уйти на пенсию. Никто не может ничего. Вы не можете оставить свой ответственный пост. Вы не можете. Участок работы, за который вы отвечаете. Потому что кто, если не вы? А? А? Кто, если не вы? Да все остальные, вы посмотрите. Все остальные. Молодежь легла под Запад. Что им нужно? Да пепси-колу только пить. Да вы посмотрите. В ютубчиках своих сидят. Вообще не работают. Нет, нет. Кто, если не вы? Кто, если не вы? Конечно. Вот вы обеспечите этот технологический рывок. Потому что вы не уйдете на пенсию. Каково? Мне кажется, очень хорошая идея сейчас прозвучала. А совершеннолетие у нас будет в 30. Я не совершеннолетний в связи с этим. Давайте так. В 30 у нас будет совершеннолетие. А в армию призывать с 50. С 50, потому что в 50 еще огурчик. И уже накопил жизненный опыт. И родил детей, наверное. 21% радиослушателей говорят, пенсионный возраст нужно повышать. 79% говорят, не нужно повышать. Не нужно повышать пенсионный возраст. Жаль, что у меня здесь нет раскладки по возрасту. Как было бы интересно. Что если большинство тех, кто говорит, что не нужно повышать пенсионный возраст, это как раз молодые люди. И они говорят, господи, скорее бы отправились бы эти все динозавры на пенсию. Как они достали, они уже совершенно ничего не понимают. Мы хотим по-другому все делать. Вдруг оно так. Или наоборот. Или наоборот. А те, кто готовится к пенсии, говорят, да сколько ж можно работать, сколько можно горбатиться на страну. Да я все силы оставил, дайте уже отдохнуть мне нормально на мои, сколько там, 17 тысяч в Москве примерно, да, там 17 тысяч мои, дайте мне отдохнуть, дайте мне кайфовать, дайте мне путешествовать по миру. Да, по миру, да. При рождении надо давать сразу 5 лет по паспорту. Развитие с интернетом убыстряется, пишет Смедович. 7373948, телефон прямого эфира. О пенсионном возрасте говорим. Такая, знаете, обоюдоострая ситуация. Как вас зовут, или здравствуйте?
Да, добрый вечер, Дмитрий.
Да.
На самом деле, я отношусь к возрасту, не то чтобы молодому, да, мне 35 лет.
Нет, вы молодежь. Вот нам программист как раз пишет, что ВОЗ теперь продлил молодость вот это состояние молодежи до 42 лет. Вы еще совсем зеленые, имейте в виду это. А я не родился даже, да.
Отлично. Ну так вот, не нужно ничего увеличивать. На самом деле я 7 лет работал в этой структуре, и она просто разбазаривает деньги налево и направо.
Какая структура?
Пенсионный фонд России.
Пенсионный фонд. Да, я слышал, они имеют такое свойство замораживать определенные активы.
Да, так же, как и дожиточный возраст поднимать, чтобы не увеличивать пенсию и так далее. На самом деле было много махинаций с 2001 года. И сейчас вот пытаются сделать очередную итерацию, чтобы списать колоссальные расходы. Я даже не буду порядки называть, сколько денег было потрачено. Mm-hmm. Вот, поэтому на эту тему можно долго рассуждать, но высказывая позицию, еще раз повторюсь, что повышать не надо. Этим проблему не решить.
Не решить. К тому же, но не решается решить. Одна проблема. Смотрите, если пенсионный возраст повышается, то те деньги, которые полагаются человеку по достижению определенного возраста, их уже нужно будет платить позже на несколько лет. А он, может, не доживет. И все.
Совершенно.
Это же классно.
Хотел добавить, что если уж собрались повышать, то нужно повышать там до 100 лет, и все.
Ну, и забыть об этой проблеме. И это здорово.
Забыть о пенсионерах.
Да, и их нет, и все, у нас все молодые, все свежие. Как сказал Кирилл Клеменов, да, меньше живем, но весело живем. Но весело живем, веселее станет жить. Ну и потом, вы представляете, одно дело, когда опытный специалист, а когда совсем вот еще не набравшийся опыта, ну, скажем, 60-летний пацаненок по сравнению со 100-летним уже действительно умудренным опытом человеком, ну, 60-летний пацаненок и 100-летний нормальный зрелый специалист. Это совершенно, совершенно другой уровень, конечно. Поэтому да, может быть, ваше предложение и имеет под собой веское такое основание, да, базу. Скажем, идеологическую мы с вами сейчас подвели под это такую, что закачаешься. А вот сама база не закачается. Мне кажется, замечательное от вас прозвучало предложение. Но! Да, предлагается увеличить пенсионный возраст. Но! Да, предлагается ведь и сделать так, чтобы мы жили подольше. Ну, то есть у нас предполагается будет такая система здравоохранения. Наши граждане сознательно будут следить за своим здоровьем таким образом, что жизнь наша станет подольше мы будем жить, понимаете? Длиннее станет наша жизнь. Длиннее. И, в общем-то, это логично. Если мы дольше живем, то есть, значит, мы позже стареем. Соответственно, позже выходим на пенсию. Как прекрасно, как прекрасно. Единственное, конечно, стонать придется тем кадрам, которые будут ждать, когда же их начальник-то уйдет на пенсию. Например, вы понимаете, да? Когда они будут ждать, например. Ну, есть же такие негодяи, не понимающие, что они впитывают в себя вот этот опыт. Опыт, нажитый годами. Вот. Они сидят и думают, когда мне дадут рост? Они мне скажут, да подожди, ты еще совсем мал, ты юн, тебе всего 75, вот ближе к 86 мы тебе и дадим карьерный рост. А пока давай-ка ты будешь мыть пол, допустим, потому что у нас есть специалисты. Важно качество жизни, пишет Олег. Ну так в майских указах или в каких? Да, по-моему, в майских. Все же сказано о качестве жизни. Да, все сказано. 7373948. Как вас зовут, Олег? Здравствуйте.
Алло, да, здравствуйте, Григорий.
Да.
Добрый вечер, Алексей. Смотрите, насчет пенсионного возраста, а не правительство ли само от хреновенькой своей работы не имеет денег на то, чтобы платить пенсионерам? Да?
Не понимаю.
Свои проблемы они как бы переводят на людей.
А я предположил бы другую вещь.
Да, слушаю.
Вот смотрите, допустим, какой-нибудь человек, скажем, большой начальник, скажем, приходит какой-то возраст пенсионный, и у него должен быть статус пенсионера уже, казалось бы. А он говорит, нет, отодвинем. И он уже не пенсионер, понимаете? Он все еще молод и свеж. Поняли мысль или не поняли?
Нет, я понял. Но если кто хочет отказываться, пусть отказывается, кто же запрещает? Такое можно сделать?
Ну, так не работает. Так не работает.
Ну, лишние деньги-то никому не мешают, естественно.
Ну, да. Ну, вот сейчас такая система, когда можно, мол, сказать, пенсия – это пенсия, но я не уйду, я буду работать и продолжать работать. У нас предприятия уходили с должности сразу на тот свет и никак по-другому, пишет Джекпот. Вот, в общем-то, интересная очень система Джекпот. 7373948, телефон прямого эфира. Может быть, это было бы хорошо. Как вас зовут, Олег? Здравствуйте. Да, плохо слышно вас.
Я сейчас буду тебя радио.
Да.
Алло, здравствуйте.
Здрасте.
Алло.
Ну, знаете ли, это как-то не очень получается. 7373948. Как вас зовут? Здравствуйте.
Михаил.
Привет. Пожалуйста, Михаил, да.
Вот дело в том, что я-то прошел эти фазы все, да, вот. Дело в том, что, если серьезно говорить, то получается следующее. Значит, человек подходит к пенсионному возрасту, и уже он, его нигде не берут, вот представьте, да, и вот в 55, да, вот, и он вынужден становиться на биржу труда, понимаете?
Да.
Там, знаете, несчастный там, там, сколько, я не знаю, несколько тысяч.
Да.
И на работу не устроится, понимаете? И до пенсии еще это самое.
Я вас понимаю, у меня, в общем, у мамы подобная ситуация практически произошла определенно.
Да, 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 рабочих мест нет. Понимаете, молодежи надо трудоустраивать, они им как бы это приоритет. И все, понимаете, попадаете в такую яму, то есть на бирже там 3 или 5, и до пенсии еще, чтобы
то есть,
как бы
то есть нормально. Я понял, смотрите, варианта значит два. Вот сейчас вот вы мне вот эту мысль так подкинули, варианта
это
значит
полный,
два.
Полный абзац.
Смотрите, 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 подождите, варианта два. Либо молодежь не будут пускать, и старики будут сидеть на своих местах, пока не умрут, это первый вариант, да? И второй вариант, наоборот. Стариков будут выгонять до того, как они выйдут на пенсию, и те будут скитаться по всем этим биржам труда, не находить ничего, и потом получать какую-нибудь там нищенскую пенсию.
И они просто не доживают, не будут доживать до пенсии, потому что на эти деньги, которые на бирже труда, невозможно прожить, понимаете?
Невозможно.
Если на пенсию еще как-то, если на пенсию еще как-то можно, понимаете, а на эти деньги вообще невозможно.
Да, там что-то... А сколько там, кстати, сейчас на бирже труда?
Ну, там 1005, наверное, 6, не больше. Там как-то идет по регрессу, понимаете? Понимаете, сколько там месяцев, я давно это стоял, там 3 или 5 месяцев там платят где-то процент, 60% там от последнего, а потом идет резкое снижение там, и вообще там, ну невозможно существовать, понимаете, вот этот период до пенсии, понимаете, это кошмар.
Я понимаю вас, понимаете, я, например, родителям своим говорю, ну, то есть, я не знаю, можно ли это рассказать или нет, наверное, может, почему нет, я им говорю, а чего вы сидите там это? Что там сидеть? Давайте, говорю, как-то это, собираетесь, что ли, как-то поближе давайте к сыну, туда-сюда, переезжать. Ну, отца по этому вопросу строгая позиция. Он говорит, а что это? Мы еще могем. Мы, говорит, будем работать. Ну, я знаю, что нет слова могем, но если вы смотрели в «Бой идут одни старики», да, есть там шутка даже по этому поводу, не могем, а могем и так далее. Можем, естественно, но тем не менее, мы еще могем, как бы, что? Пока, говорит, работается. Пока можем работать, это вот обратная сторона медали. Будем работать. Ну, пока есть работа, чё, говорит, сидеть-то на шее? Чё сидеть на шее, пока есть работа? Мы будем работать. Как говорят на улице, доталово, доталово. Поэтому я, в общем-то, не исключаю, что повышение пенсионного возраста в некоторой степени может быть с радостью встречено в определенных регионах нашей страны некоторыми людьми, которые хотят работать. Работать, вне зависимости от возраста, и они чувствуют себя молодыми. Но голосование на нашей радиостанции пока показывает, что таких мало. Мало. В движении. 7373948, телефон прямого эфира, но, наверное, сейчас не звоните, времени не хватит. Да, 6 баллов пробки на данный момент. Я вижу на Дмитровке, там, в районе Долгопрудного, плохо. И, ну, наверное, где-то в области сложности какие-то есть. В Москве я бы не сказал, что уж прямо так капитально стрёмно, да? На Ленинградке не очень хорошо. И по МКАДу много пробок. 19.00, новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19:05, вторник, май, день 8. В студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте. В предыдущем часе мы обсуждали возможное повышение пенсии. В новостях вы слышали, что коммунисты и Справоросы не поддержат повышение пенсии. Но они же все равно в меньшинстве. Какая, собственно, разница, что они там поддержат, а чего они там не поддержат? Ну ладно. Ладно, ладно, я понял. Здесь вот еще интересная новость. Я услышал, Ольга Данилевич читала, я тоже вам прочитаю. Владимир Путин назвал борьбу с бедностью одной из главных задач нового Кабмина. Ну, в общем, Владимир Путин уже об этом говорил, что борьба с бедностью – это одна из главных задач государства. Говорил он совсем недавно. На пленарном заседании Госдумы президент отметил, что с 2000 года этот показатель снизился вдвое. Ну, 1 марта он тоже это вот как раз говорил, да? Однако в 2008-м из-за кризиса и падения цен на основные экспортные продукты уровень доходов граждан действительно сократился. При этом сейчас наблюдается уменьшение числа бедных. И вот, что говорит дальше президент. Растут и заработные платы, за ними подрастают и доходы населения в целом. Поэтому число бедных уменьшается, но недостаточными для нас темпами. Поэтому одна из главных задач правительства – таргетировать эту бедность, бороться с ней и победить. Я не знаю, я не уверен, что... данные о том, что растут заработные платы и за ними подрастают доходы населения, можно отнести ко всем слоям населения. Во всяком случае, у меня есть такое ощущение. Может быть, я, конечно, ошибаюсь. Может быть, я ошибаюсь. Но давайте попробуем в каком-то смысле это обсудить, да? Давайте... А потом я спрошу, как бороться, на ваш взгляд, с бедностью в России. Да, хорошо. Значит, сейчас просто голосуем. Давайте возьмем период какой? С Нового года. С Нового года у вас подросла зарплата или нет? Был такой или нет? Было. 134-21-35. С Нового года, да, подросла. 134-21-35. Я не знаю, правильно ли я беру период, но тем не менее, вот я сейчас хочу понять. Да, подросла с Нового года. Было, случилось, да. Такое есть. 134-21-35. Проиндексировали, добавили ли. Или нет? 134-21-36. У вас лично ничего не произошло. Вот. Мне интересно, с Нового года у вас подросла зарплата? Да. 134-21-35. Нет. 134-21-36. С Нового года ваша зарплата подросла? Да. 134-21-35. Нет. 134-21-36. Мне интересно, потому что я скорее уверен в том, что ни у кого ничего не подросло. Может быть, я ошибаюсь и не обращал внимания на эти цифры, да? У вас подросла зарплата. 134-21-35? Нет, 134-21-36. Это с Нового года. С Нового года. Вот, пожалуйста. С 2014 не подросла, пишет Биг Бро. Зарплата или доход, пишет Андрей. Ну, мы, наверное, речь ведем о зарплате в первую очередь. Я же не знаю, да, Андрей, какой у вас доход, из чего он формируется, да? Я не знаю. Так, да, Вангуи, лидирование рецепта, отнять и поделить, пишет 757-й, это по поводу борьбы с бедностью, это чуть позже. Ладно, давайте остановим голосование, я, честно говоря, удивлен этим цифрам, потому что я думал, что ни у кого ничего не подросло. Но 18% радиослушателей говорят, что у них зарплата с Нового года подросла. 18%, удивительно, то есть для меня лично, я думал, что нет. Значит, есть все-таки рост зарплат. У 18% это произошло. У 82% этого не произошло. Но это, безусловно, недостаточные темпы, потому что если бы было 82 подросло, а 18 не подросло, тогда да. Ну, правда, президент и говорит. Растут заработные платы, за ними подрастают доходы населения в целом, то есть общие, ну, естественно, потому что если у какой-то части населения растет доход, значит, и общий доход населения растет. Поэтому число бедных уменьшается. Угу. Но недостаточными для нас темпами. Ну, безусловно, 18% это недостаточные темпы, как мне кажется. Да? Тут мы еще пенсии в расчет не брали, это тоже надо учитывать. Ладно, здесь понятно, то есть все-таки есть те, у кого что-то подросло с Нового года. Поздравляю вас с этим, вы молодцы, прекрасно. Может быть, вы просто хорошо работаете, начальство оценило вашу работу и нашло где-то деньги для вас дополнительные. А теперь вопрос. Владимир Путин назвал борьбу с бедностью одной из главных задач нового кабинета министров. А как, на ваш взгляд, можно и нужно побороться с бедностью в России? Чтобы вы понимали, речь идет, естественно, о тех людях, которые живут за чертой бедности. То есть вот некоторые из вас, кто тратит очень много денег на смски, как я обратил внимание, вы вряд ли живете за чертой бедности. Ну, давайте. Общий разговор. А как вот так сделать? 7373948. У вас есть мысли? Пожалуйста.
Алло, Алексей, здравствуйте, добрый вечер.
Добрый.
Вы знаете, даже не с Нового года, а с осени прошлого года стало лучше. В каком смысле? Я живу на чаевых. У меня зарплата маленькая. Угу. Ну, я в сфере услуг работаю.
Да, я понимаю. И стали больше оставлять чаевых?
Да, люди стали легче расставаться с деньгами.
Согласен, я и по себе этот вопрос заметил. Но это значит, что у нас люди состоятельные, готовы потратить чуть больше денег, чтобы у людей не настолько состоятельных была возможность заработать побольше, так что ли? Делиться стали?
Ну, что-то вроде того.
Интересно, интересно. Слушайте, ну а как вы думаете, можно было бы в России побороться с бедностью? На ваш взгляд, у вас есть какой-то предполагаемый рецепт?
Нужна реформа не налогов, а нужна реформа доходов людей.
Это как?
То есть, чтобы люди, если человек работает, вообще работает, он не должен быть бедным.
Если работает, он не должен быть бедным.
На любой работе.
А как вы думаете, вот эти люди, которые сегодня находятся за чертой бедности, они там находятся по какой причине? Они работают и мало зарабатывают, или они не работают?
Они работают и им мало платят.
Им мало платят, вы думаете. Спасибо большое, это ваша оценка, да? Я работаю на трех работах, много знакомых в регионах не работают, так как нет хорошей работы, пишет Алексей. Тупо сидят дома и ждут хорошую работу. Нужно бы их, наверное, чтобы начали работать. Как-то вот мотивировать. Вы так просто написали, нужно бы их, наверное, чтобы начали работать. Видимо, вы пропустили здесь слово какое-то, да? Мотивировать, Алексей. А как их мотивировать? Как их мотивировать? Как мотивировать ту часть населения, которая сегодня за чертой бедности находится или рядом с ней, работать? А все ли люди, находящиеся за чертой бедности или на грани бедности, могут работать? Или речь идет о тех людях, которые по определенным причинам действительно не могут работать? Ведь такое тоже бывает. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Здравствуйте.
Алексей, привет. Олег.
Да, пожалуйста.
Кстати, вот работаю в Мосгортрансе, вот 8 лет назад получал 45, да. И сейчас 45 получаю.
Да.
Вот смотрите, раньше получалось что-то откладывать даже, скажем так, на юга ездил, да? Вот,
да.
Вообще без.
Да.
Вот в те выходные, вот, грубо говоря, вот неделю назад получил аванс, два раза сходил в магазин, все, денег нет.
Это я понимаю, но чисто со статистической точки зрения, вы, конечно же, не на грани и не за чертой бедности, вы это понимаете.
Я понимаю, но...
Но мало.
Ну, конечно, мало, блин. У меня двое детей. Жена, да, тоже там получает там 1030, блин. Их надо одевать, обувать, блин.
Я понимаю.
А бороться как?
Да. Как?
Блин, меньше воровать. Я вот...
Меньше воровать?
Да.
Не знаю. А кому меньше воровать? Надо... Чиновникам меньше воровать? Людям на местах меньше воровать?
Все воруют. Начинают от замов.
Угу.
Я тут работаю уже, блин, ну, 8 лет, блин. Просто меня уволят после этого, я не буду ничего говорить.
Ничего не говорить, ничего страшного, ничего страшного. Давайте, все, вы инкогнито. Только тогда вам небольшой совет. Вы теперь перестаньте в речи говорить «блин». Вас могут по этому слову-паразиту определить просто, понимаете, где-нибудь на работе. Вы его замените каким-то более благозвучным словом. Например, там... Ёк-макарёк, вот так вот как-то вот там. Опа-на! Вот так вот. Опа-на! Ну, я не знаю. Военные, в смысле военнослужащие и военнослужащие в запасе обычно употребляют другие призвуки по типу вот так вот. Мы чё? Вот так вот. Да какой, у актеров есть такое понятие, я не знаю, точно ли я сейчас термин назову, но внутренняя речь, когда ты говоришь «Ты что?» И дальше ты про себя думаешь, скотина такая, тварь. Оборзел! Вот так вот. И вот это у некоторых людей, это внутренняя речь, она как бы наружу ползет. И получается вот это, знаете. Ну, слушай, надо что-то делать. Или что, мы сидеть вот так будем? Я вот что подумал. Ладно, я отвлекаюсь, в общем, я отвлекаюсь. А мне не надо сейчас отвлекаться. Как побороться с бедностью? С точки зрения, вот я сейчас, да, вот с точки зрения, допустим, человека, который пытается поставить себя на место тех, кто находится за чертой бедности, я говорю, надо помогать нам. Вот я вот представляю, я за чертой бедности, надо помогать, помогите нам, вы нам недостаточно помогаете. У нас там дети, например, у нас мы не можем найти хорошую работу, не та работа нам предлагается. Это вот с точки зрения, я посмотрел сейчас, да. с точки зрения тех, кто по три работы себе набирает, впахивает в поте лица, вот не может вообще, тянет на себе вот эту всю лямку, семью, как может, кормит. А с точки зрения этого человека, я пытаюсь посмотреть, он, наверное, говорит так: да еще с какой стати вообще? Они же лентяи. Они же лентяи все. Я пашу, родил детей, все для них делаю, а эти сидят, ждут только. Лучше нам помогите, а не им. Че им помогать? Че они понарожали, а теперь не могут заработать нормально? И в этих словах тоже может быть определенная справедливость. Да? Да. У каждого, в общем-то, своя правда, как известно. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Пожалуйста.
Добрый вечер.
Да.
Федор.
Да, Федор, говорите. Там приглушите, вы через интернет слушаете. Да, пожалуйста.
Явный пример перед глазами. Я сам москвич, но летал на работу в Забайкальский край, Читинской области.
Да.
Мы там 250 километров от Читы. Месторождение нам надо было, значит, разрабатывать.
Да.
Соответственно, нужен местный персонал, всякий разный. Там за чертой бедности, в принципе, весь регион, можно сказать, живет. Редким исключением.
Так.
Работы нет, пьянство, депрессия и все прочее.
Так.
Но когда мы объявили набор на работу, водителей, охранников, к нам очереди выстраивались. Вот эти вот мужики, которые обычно сидят там бухи на улице, они все шли к нам.
То есть у них просто нет рабочих мест?
Да. Да, 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 это самое главное.
Слушайте, а можно я сейчас задам? Я сейчас прозвучу вообще как какой-то, ну, знаете, людоед какой-то страшный. А че они там сидят?
Там не привыкать.
А че они там сидят? Скажите, пожалуйста.
Потому что для того, чтобы куда-то поехать, нужно, образование или некие навыки, которыми ты можешь, так сказать, зарабатывать себе на жизнь не там, а в другом месте.
Ну, послушайте, вот у нас...
Нужен
вот...
хоть какой-то капитал для того, чтобы первые три месяца там за квартиру заплатить, да,
так.
За съемную.
Согласен.
Нужно хотя бы какое-то понимание, что там происходит, потому что многие, они вообще не выезжали никуда.
Ну, вот смотрите, вот как вы, вот, понимаете, нужно понимание. А вот представим такую ситуацию. Семья, отец, мать, дети... Значит, ни у кого нет работы. А мужик пьет. Пьет мужик. Женщина возится с детьми, как может, тоже делать ей нечего. Может быть, тоже пьет. А почему им не придет в голову в определенный момент сказать, там, например, Сашка, ты поезжай-ка давай в какой-нибудь город и давай-ка там найди себе работу. А после этого потихонечку, значит, там, месяцок-два ты поработаешь, да? Чуть нам пришлешь, сам себе там оставишь. Снимем квартиру, подтянусь я. И начнем работать вместе. Вот такой вариант, он как бы не рассматривается?
Рассматриваю, и если вы обратите внимание, то в московском регионе там больше, ну, не знаю, там 80% всех охранников, они именно ребята из далеких областей, они приезжают на вахту.
Да, я еще обратил, знаете, на что внимание? Вот тех, кто работают на кассах в магазинах. И я обратил внимание, что это тоже приезжие, но обычно это приезжие из соседних стран. Я все время задаюсь вопросом.
Здесь
вот
да.
Вот человек сидит в регионе, да, сидит в регионе, у него нет зарплаты. А здесь тебе за то, что ты сидишь на кассе, ну, 30 тысяч рублей, например, может, 35. Понимаю. Только а что мешает что-то... приехать и устроиться?
Смотрите, да. Человек, который приехал из другой страны, он $100 видел только по телевизору.
Да.
А тут он их на любую работу, там, он пойдет просто лежать вот на тротуаре, ему все равно $100 там минимум зарплату.
Так. Дадут. А этот в отдаленном селении российском?
А этот уже, понимаете, уже вот ему надо, ну, там, минимум, там, ну, 25, грубо говоря. А тот готов идти на 15.
Так вот, пожалуйста, вот, на кассу садись, конечно. 30 тысяч рублей. Все время во всех магазинах объявления 30-35. Берем, работайте, вот сиди, пип. Пип-пип, в сумку складывает и все. Какие проблемы-то? Я не понимаю. Да,
страхи, какие-то страхи.
Не знаю, да, страны. Вот это, да, спасибо большое, там, женщины, например, тоже. Я как не посмотрю, кто у нас работает в клининговых услугах, сейчас это так говорят, да? Отличные, хорошие женщины, девчонки, но в основном из соседних стран. Из соседних стран, вот я так обращаю внимание, здесь на работе, на другой работе, еще где-то, я вижу, я с ними, кстати, общаюсь всегда, здороваюсь, они меня знают, всегда так счастливы, все. Нормальное у нас общение с людьми, вот, но я думаю, а почему, например, там, не знаю, из Оренбургской области не может приехать женщина, у которой, ну, допустим, по определенным причинам нет образования, ну, допустим, ну, не может она себе найти такую работу, почему она не может приехать заняться этой работой, мало, да, наверное, мало. Ну, пожалуйста, вот на кассе побольше. Почему парень из-за, например, из, ну, я вот Оренбург перевожу, почему он не может приехать и устроиться работать куда-то, ну, не знаю, продавцом электроники? Полно таких объявлений, полно. И магазинов таких полно, и сетей таких полно. Что хочешь. Причем можно заработать, и не обязательно в Москве закрепляться. Не обязательно. Чуть ли не набегами можно приезжать, работать и уезжать. Можно заработать на квартиру в своем регионе. Ну, реально можно заработать на квартиру в своем регионе. На квартиру в Москве заработать сложно. Здесь вопросов нет. Здесь зарплата из кассы, ты не заработаешь этих денег. Но почему не предпринять попытку? Почему не попробовать? Почему не передвинуться с места? Я, если не ошибаюсь, я сейчас могу чуть-чуть по цифрам соврать, но вот, по-моему, это так. В России в среднем, человек в среднем 3 раза переезжает, по-моему, за всю жизнь. Переезжает 3 раза. В США там до 20 раз, насколько я слышал. По-моему, 20. Из места в место. Нет работы, нет возможности развиваться. Раз, прыг в машину, в поезд, в автобус, ушаровал в другое место, там работа. Все, мобильность населения. У меня есть ощущение, что, вот знаете, мы в этом плане архаичное общество, и мы не привыкли, или определенная часть населения не привыкла к мобильности. Вот не привыкла. Знаете, вот завтра говорят, там, Леша, я говорю, да. Надо там развивать что-то, что-то где-то руководить, допустим, там, Питер. Надо, не знаю, радио. Я говорю, так, сколько? Мне говорят, столько. Я говорю, опа, нормально, говорю, все, ждите. Тут-тут-тут-тут-тут, поехали развивать. В чем проблема? Или я говорю, не, ребят, мне и тут хорошо, мне и тут хорошо. Я себя не вижу менеджером, да, я себя вижу ведущим. Меня так все устраивает. Тоже все ясно. Но я готов в любой момент, пожалуйста. Любые предложения, начинания, какие-то идеи, ну, я им открыт. А есть такое ощущение, что есть люди, которые замкнулись в рамках своего села, своего города, может быть, своего региона, и больше они ничего не видят. И для них поездка в Москву, например, или в Санкт-Петербург, или вообще в какой-то другой город, это вот, ну, вот в Москву, например, это пройтись по Красной площади один раз, и все. И все, раз в жизни побывать. А почему не дерзнуть? А почему не попробовать? Вы скажете, дети, но дети обычно, у них есть родители. Почему одному из родителей не дерзнуть, не попробовать? Есть, например, на север люди ездят вахтовым методом, работают, да. Я вам приведу еще один пример, серьезно. Я этот вопрос задаю не чтобы кого-то там поддеть или еще что-то, но каким-то образом хотелось бы, чтобы люди в регионах, которые попали в такую ситуацию, да, безденежье, в определенный момент поняли, что нужно и необходимо осуществлять попытки изменить свою жизнь. У меня есть ощущение, что некоторые люди рассчитывают, что помощь всегда придет извне. Она, безусловно, должна быть. Бедности вообще быть не должно. Не должны люди жить за гранью бедности, да? Это задача государства. Но и задача человека состоит в том, чтобы пытаться сделать свою жизнь, ну и жизнь окружающих впоследствии, лучше. Вот я вам приведу пример. Приехал парень, я вам, кстати, рассказывал о том, как он приехал. Приехал, весь такой в мечтах о рэпе, значит, рэп у него, очень хотелось ему рэп писать. Это двоюродный брат моего товарища. Приехал сюда, пожил у брата своего, значит, на съемной квартире. Потом брат его заставил устроиться на работу. Он в сервисе работал, ну, там, компьютеры чинил. У него хорошие руки, то есть в этом плане у него голова работает правильно. Телефон и все, мог сделать отлично. Зарабатывал деньги, уже какие-то. Эти деньги позволили ему снять жилье. И вот как только он переехал в это жилье и выпал из-под надзора брата, знаете, что произошло? Он стал наплевательски относиться к работе. Я сейчас серьезно говорю, наплевательски. Прогуливать. В итоге, у него не было денег заплатить за квартиру, его выгнали с квартиры, он ушел с работы и уехал назад в Оренбург. Все. Я сам задаюсь в этой ситуации вопросом, а почему так произошло? Ему кто виноват? Я виноват, государство виновато, кто виноват? И я считаю, что виновата его недисциплинированность, его нежелание работать, его расхлябанность, ну, откровенная, то есть вот конкретно этот случай. Мы рассматриваем, да, вот сейчас в данный момент я вам рассказываю. И таких примеров, да их с головой. А сколько я видел москвичей, которые говорят, ну вот безработных, Просто безработных, серьезно говорю. Вот, когда только приехал. Они говорят, не, я не пойду на такую зарплату. Че я пойду на такую зарплату? Я говорю, ну надо на какую-то. Лучше какая-то, чем никакая, правильно? Ну, лучше какая-то, чем никакая, правильно? Они говорят, нет, ты че, это смех вообще, куром насмех. Вот, нет, ты что? Не, я не пойду. Я что, зря в МГУ, что ли, учился? Или там, я что, зря в МГИМО учился? Вот. И никаких не осуществляют попыток. В итоге вот так вот гуляют, что-то квартиры какие-то сдают, которые от дедушек, бабушек достались. На это живут, понятно. Но видел я и других москвичей. Кстати, это мой товарищ, который окончил МГИМО. Но судьба так распорядилась, что он оказался в финансовой яме. Серьезно, в финансовой яме. Его прокидали все, кто мог прокидать. Ну, и, наверное, он всех прокидал, я уж не знаю. Все вместе всех прокидали. Но я видел, как изо дня в день этот парень осуществлял попытки. Попытки. Здесь, там. Какие-то подработки. Бесчисленные абсолютно. Просто безумные. Я вам серьезно говорю. То есть он как вот постоянно генерировал что-то. Ну, как мотор. Я пошел туда. Лех, я сделал это. Я придумал еще это. А вот здесь надо там какую-то... Что-то перевести из одной точки в другую. Ну, знаете, есть такой... Он ду, по-моему. Он до... Он ду. Ду, да-да? Ду? Или... Юду. Юду. Да, юду. Ну, такой там сайт. Вот какая-то маломальская работа. Он берет оттуда какие-то вещи. Он находит еще какую-то работу. То есть видно, что парень изо дня в день старается, старается стать кем-то и что-то заработать. И в итоге сейчас он работает. У него нормальная работа. При этом он ведет мероприятие. Он наработал неплохую клиентскую базу, на этом тоже зарабатывает. И вот он мне не так давно звонил и как бы, ну, просто похвалиться. Так говорит, можно я похвалюсь? Я говорю, ну, похвались, я уже за всеми твоими страданиями наблюдал. Он говорит, и называет сумму. Вот сколько заработал за месяц. Хорошая сумма, добрая такая, знаете, добротная. Видно, человек постарался. Но я видел, сколько он предпринимал попыток. И это была, наверное, даже не сотня попыток. Ну, то есть это вообще за гранью понимания среднестатистического жителя нашей страны. Который один раз пришел, ну, меня не взяли, потом сидит. Вот, ждет, когда кто-то о нем позаботится, а? Вот согласитесь, и, может быть, это зависит и не от того, в каком регионе человек живет. Потому что москвичей, видите, я разных видел. А это коренной москвич, парень коренной москвич. Вот последнее, про которое я рассказывал. 7373948, как вас зовут, или здравствуйте?
Да, Иван, меня зовут.
Да.
И я сказал, а почему... Члены правительства нашего так держатся в свои места и не собираются ехать в другие места работать.
Потому что у них все хорошо.
А что же у них хорошо, когда их все ругают?
Ну вот вы бы сейчас были вот членом правительства, вы бы уехали в другое место или нет?
Я в свое время уехал, тоже в Санкт-Петербургскую область.
Но вы уехали, будучи членом правительства?
Нет.
Нет, ну вот вы спросили, почему люди держатся за свои места? Потому что в правительстве очень хорошие места. Все, ну то есть это абсолютно простой ответ на суперпростой вопрос. Вот если бы я был членом правительства, я бы держался за свое место. Более того, я очень люблю свою работу, и я держусь за свое место, и горжусь своей работой, вы знаете. А был бы я членом правительства, я бы вообще раздулся от гордости. А как бы гордилась моя бабушка. 19.30 новости. В 19.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Слушайте, вот какая история, да? До новостей мы говорили о том, как побороться с бедностью в России. Почему? Потому что вот Владимир Путин назвал борьбу с бедностью одной из главных задач нового Кабмина. Я понимаю, что у правительства должны быть свои какие-то взгляды на это, они как-то по-особенному должны это все перераспределять, эти средства, наверное, придумывать какие-то льготы, придумывать какие-то дополнительные вещи, там, меры поддержки, я все понимаю. Но, на мой взгляд, безусловно, существует некий пласт населения, который живет за чертой бедности или балансирует, да, на грани бедности, не потому что они ни к чему не способны, не потому что им здоровье не позволяет, а потому что они, может быть, в определенной степени ленивы, может быть, в определенной степени безвольны, может быть, потому что они не знают, что по-другому можно делать. По-другому. Почему я так рассуждаю? Потому что, да, мне там не 60, не 70 лет. Мой опыт, естественно, ограничен моими годами. Жизненный опыт, бытовой. Но мой бытовой опыт в определенной степени на примерах показывает мне, что тот, кто хотел прыгнуть, тот прыгнул. Некоторые не допрыгнули. Некоторые прыгали несколько раз. Понимаете? И допрыгнули. А тот, кто не пытался, тот никак и не прыгнул никуда. Он как валялся, так и валяется. И это я видел и на примере своих одноклассников. Раз. Я это видел на примере своих сокурсников. Два. Я это видел на примере своих региональных коллег. Три. Я это видел на примере своих коллег в Москве. Четыре. Четыре. Понимаете, какая история? Может быть, с годами я это увижу. Пять, шесть, семь. Но, видимо, есть такая ситуация, понимаете? Есть определенная закономерность. Я не знаю, как донести до этих людей мысль о том, что они на что-то способны. Я не знаю. Но каким-то образом это нужно сделать. Вот, понимаете? Каким-то образом это нужно сделать. Чисто теоретически. Вот я мог бы сейчас, сидя в одном из районов Оренбургской области, где живут мои родители, на границе с Казахстаном, сидеть на шее у родителей и жить, например, на мамину зарплату там, или на папину пенсию и зарплату. Вот жить вот на это, понимаете, мог. Сидеть и рассуждать, что там, не знаю, в Москве люди плохие, не устроятся на работу, что-то доехать, нужны связи, там все блатные. Вот. Туда я не поеду, сюда я не поеду, мне и тут хорошо, а здесь работы нет, да к черту, что это за политика. Ну и поняли. То есть оправдание своих неудач за счет чужих якобы недоработок. А может быть, эти недоработки и существуют. Да, недоработки. Я хочу сейчас услышать людей, которые, возможно, вдохновят кого-то, кто сейчас, по счастливой случайности, включил «Говорит Москва». И сидит и жалуется на весь мир. Ну, так у него есть привычка. И, может быть, вот сейчас мне позвонят те люди, которые своим примером объяснят, как они добились того, чего они добились в жизни. Мне сейчас нужны люди успешные. Реально успешные. Вот сейчас 7373-948. Я хочу, чтобы звонили. Вы сами себя так оцениваете. Вы успешные. Вот сейчас мне успешные, чтобы позвонили. Мне вот сейчас нужны ваши звонки. 7373-948. Мне нужны успешные люди. Здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей.
Да, пожалуйста.
Зовут.
Да, вы считаете, что вы успешный человек?
Я надеюсь, что я успешный человек.
Да.
Я вырос в селе, да, в далеком Кыргызстане, да, даже не в столице области, а в селе в селе.
Да.
Но сейчас на данный момент работаю в большой финансовой структуре на очень хорошем месте.
А вот расскажите, пожалуйста, кто вам помог устроиться в эту финансовую структуру?
Я сам себе помог.
Как?
Я стучался во все двери, пока одна не открылась.
Да?
Но это была, я не знаю, это, наверное, была там 25-я дверь.
25-я. То есть вы сами пытались, у вас не было связи, не было блата какого-то, еще чего-то.
У меня родители бедные, я сам учился максимально хорошо, чтобы пойти на грант и учиться за границей. Uh-huh. Получил грант, учился за границей. Я никого не знаю, у меня нет родственников. Uh-huh. Никаких там крутых родственников. Сам там отучился, пошел во все организации, искал работу сам, без никаких друзей, братьев или сестер.
Как вы жили в то время, когда вы еще не могли зарабатывать, но вы были студентом? Вот каков ваш был быт?
Я ел макароны с макаронами, с макаронами.
И все.
Иногда не ел, потому что не было денег. Поэтому приходилось идти и очень хорошим друзьям в гости так просто, может быть, у них что-то есть поесть.
А вот у ваших родителей был автомобиль хотя бы?
Нет, нет.
Не было автомобиля.
Я им купил автомобиль.
Вы им купили автомобиль. Да. А у вас был велосипед? Вам покупали новый велосипед или у вас велосипед был какой-то от товарища достался, от старших товарищей?
Мне отец купил велосипед, потому что у всех были велосипеды, и он не хотел, чтобы его сын, он для себя ничего не покупал, а мне покупал.
Купил все-таки. Ну вот, да, примерно, да, спасибо вам большое. Вот на вашем примере, вот, пожалуйста, вот вы слышали человека, у родителей даже автомобиля не было. Человек из Кыргызстана, ну, у нас часто говорят Киргизия, да? Сам учился, сам учился за рубежом, сейчас работает в финансовой структуре, родителям подарил машину. Никакого блата, никаких друзей, никаких знакомых, никакой мохнатой руки. Как это произошло? Ему помогло государство? Какое государство? Может быть, ему Кыргызстан помог? Или Россия ему помогла? Как? Кто помог? Да никто. Да никто, да сам. Сам, своим лбом, изо дня в день, изо дня в день. Да, из года в год. Все. Ну, как трактор просто, понимаете, бульдозер. Копает, и что-то он обязательно выкопает куда-то. Что-то он же обязательно столкнет с места. Но это сколько нужно усердия, сколько нужно труда, сколько нужно веры в себя и в конечную какую-то определенную цель, чтобы не сдаться. А есть люди, которые сдаются в уме сразу, прямо сразу, в эту же секунду. А может, да нет. Вот так. А может, да нет. Да не, не получится, че. Сидят люди, я сам себя ловлю часто на такой мысли. У меня есть товарищ, он занимается бизнесом. Он довольно успешен, он молодец, я слежу за его развитием. Он действительно развивается. Вот. И он мне говорит: Лех, я говорю, че, ну когда ты будешь уже это, предпринимателем-то? Ну, он со своей точки зрения. Я говорю, да слушай, это, ну, это нереально. Нет, я не могу быть. У меня не получится. Я ничего никогда в жизни не продавал вообще. Вообще. Я вещи либо дарю, либо они уже ломаются, я их выкидываю. То есть я никогда вообще ничего ни разу, по-моему, не продал в жизни. Или если я и продал что-то, но я этого не помню. Просто я этого даже не помню. Ничего. Все вот просто на халяву. На тебе, 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 тебе. Он говорит, да нет, говорит, тебе надо попробовать. Тебе надо попробовать хотя бы раз, говорит, у тебя получится. Я говорю, не, не получится. Вот, я нахожусь сейчас в том состоянии, как вот возможный, допустим, да, условный предприниматель, именно в том состоянии, на котором находятся люди, которые сидят сейчас на попе где-то у себя в регионе и говорят, может, тебе дернуться? Да нет, у тебя не получится. Да нет, что я могу? Да нет. 7373948, и все. А если нет, то нет. Если не попытался, то ничего не будет. 100% ничего не будет. И расчет на государство я не знаю. Как вас зовут, Олег, здравствуйте.
Здравствуйте, Павел, Москва, да.
Да.
Вот я не знаю про себя, как бы не сказано, просто могу сказать, что вот мы со своим партнером, да, по бизнесу, это вот было вот сильную неделю, часов по 18, наверное, первые два года, то есть как там есть какой-то бизнес-тренинг, что надо тысячу дней отработать и станешь профессионалом, да? Вот. И за этим более-менее так пошло. Я не могу сказать, что мы стали там очень успешные люди, да? Но, по крайней мере, вот, ну, естественно, нужно оказаться в нужное время в нужном месте.
Да, никто не отменял вот это везение. Да,
на кого-то поработать, да. Сначала, подучиться, посмотреть, где люди набивают ошибки, что... То есть обязательно слезать чего-то у кого-то надо, потому что чужой опыт — это бесценен. Вот. А потом найти маленькую нишу, туда вклиниться и начать так вот там расковыривать, зубами грызть. Но понимаете, дело в том, что люди же предприимчивых очень мало, да, их 10%. Остальные, в общем, готовы предпринимать.
А почему так? А почему так? Вот, например, знаете,
так природа устроена, так везде, понимаете, так всегда... 10% двигает, а 90% за ними идут потом.
Вы знаете, понимаете? Вот я не знаю, вот можно объясню, даже вот мое ощущение, знаете, какая история. Вот, ну, я сейчас работаю на радио, на телевидении работаю, да, вроде нормально все, но меня все время не оставляет одна мысль. Что бы такое придумать? Вы знаете, хожу и что бы такое придумать? Дальше меня либо борет лень, либо отсутствие идей, либо еще что-то, да? И я как-то раз заглохну, потом опять сижу, что бы такое придумать? В принципе, теоретически, мне можно ничего не придумывать. Я могу сейчас ничего не придумывать. Очень все хорошо. Это все замечательно.
Это пока можно. А потом вы все-таки захочется самореализации.
Да, обязательно что-нибудь. Да, нет, в принципе, можно было бы. Вот понимаете, вот, спасибо большое. Можно было ничего не придумывать. Вот сидеть, но меня это прямо гнетет, и гнетет меня это с самого детства. Всегда. То есть, вот, там, не знаю, в селе жил. Надо в город. Переехал в Оренбург, значит, там учиться. Сидел в Оренбурге, учился. Все, я здесь не живу, надо в Москву. В любом случае надо в Москву. Бух, в Москву переехал. И потом у меня, правда, географические цели закончились, потому что за границу я не очень хочу. Ну, то есть мне нравится в России жить. Вот. И вот, ну, надо то. Опять же, да, там, хоп, на радио. Значит, надо телек, наверное. Да, наверное, надо. Бух, получилось. То есть все время надо себе придумывать какие-то вещи. И это и... С одной стороны, радостно, а с другой стороны, знаете, как бы это мешает жить. Мешает жить, почему? Это мешает насладиться моментом. То есть я не исключаю, что люди некоторые, которые вообще практически ничего не зарабатывают, сидят дома, что-то где-то там скинулись, попросили там, там, ну, старичок, дай 5 рублей. Они намного счастливее меня. Почему? Потому что они не мучаются этими вопросами. Они давно нашли ответы на все вопросы, которые заключаются в том, что весь мир вокруг — это придурки, идиоты и дерьмо всяческое, которое их не понимает, не помогает им и не принимает. Ну, вы поняли, не принимает. Вот. И поскольку все твари вокруг, они как бы пьют, ну, мы с ним вот пьем, и все такие, да и ладно, и все, и проблем никаких нет. Если какая-то проблема возникла, то не ты в ней виноват, а эти твари вокруг. Ну, эти все твари вокруг, они виноваты, как бы. Ты вот сидишь и бухаешь, и нормально. А у меня все время мысль, что-то я не доделал, что-то, походу, я ленюсь. Леша, 29, Леша, 29, 29, 29, 29, знаешь, 29. 29, ну ты уверен? А, еще пяток лет, а 6, а уже 35, ага, все, уже не молодежь. А что ты будешь 35? А как, а что, да? А вот 40, а что тут 40, я сижу и веду программу, например, да? Так, а это мне нормально или ненормально? Нормально или ненормально? Или надо что-то еще? А если завтра придет Сергей Леонидович и пинка под зад скажет, пошел, все, уходи, пошел, все, пырм по копчику. А что ты будешь делать, Лёша? А где ты будешь работать? А как ты будешь жить? А что ты будешь жрать? Лёша, ты задумывался над этим или нет, Лёша? И вот это каждый день в голове. Бум-бум-бум. И мне так... И я заметил это просто, мне так люди... Что ты такой-то вроде? Веселый такой, весельчак в эфире. Я говорю, ну это же работа. А потом сижу вот так вот, и ничего. Все-таки, ну, а мы думали. Я говорю, да как думать-то? Я сижу сейчас вот здесь вот весь в мыслях. Что делать? Все не то. Надо что-то делать. Понимаете? Но потом лень, конечно, забарывает. Но чем у тебя меньше всего, тем меньше тебя забарывает лень. Тем больше ты стремишься к чему-то, как кажется, да? Чем у тебя больше всего, тем лениво уже становится в определенный момент. Ты такой, ну, в принципе, так, да, тоже хорошо. Вот так. Ну, в принципе, что там, господи, все идет своим чередом, да? А у кого-то этот вот процесс, видимо, не останавливается. Так, а когда ты собрался дергаться или так и будешь говорящим клоуном до пенсии, пишет мне Ипатий. Ипатий, ну, это прикольная попытка, как бы это сказать, спровоцировать меня. Но у вас не получилось, потому что... Я видел таких провокаций 150 тысяч, наверное, понимаете? 7373-948, телефон прямого эфира. Я знаю, что есть люди, которые ценят мой труд, кайфуют от моей программы. Вы тоже кайфуете, потому что вы мне каждый день пишете. Просто вы не хотите признать этого. По определенным причинам. У вас есть дух противоречия. Вы просто любите вонять. Может, завидуете, я не знаю. Может быть, наоборот. Там, может быть, вы считаете, работа на радио не совсем хорошая. Но я думаю, вы бы не слушали каждый день. 7373948. Как вас зовут, или здравствуйте?
Алексей, добрый вечер. Меня тоже зовут Алексей. Вот я очень много, на самом деле, думаю о том, о чем вы говорите.
Да.
Мне 53 года. Я вот у меня на эту тему какие мысли. Вот ваш шеф очень правильно всегда говорит, что человек — это биохимический компьютер. Абсолютно верно. И надо сказать, что действительно все наши какие-то получаемые, по-моему, нами удовольствия, они в конечном итоге реализуются выбросом каких-то, скажем, гормонов. Или там биохимических реакций.
Ну да.
Вот, скажем, бог, который находит очередные очистки в уровне...
Он счастлив.
Он по своему химической структуре, да, своего удовольствия. Он, наверное, сейчас, например, так же, как Илон Маск, когда он там запускает очередную ракету. И на самом деле, действительно, все люди разные, кому-то надо... Кто-то вот трудоголик, он... Ну как вот, есть наркоман, да, есть алкоголь, есть трудоголик. Его вот так вот прет, он действительно не может без этого. А кто-то лежит там действительно около своей помойки, и он в этом плане абсолютно свободный человек. Ему не надо думать ни о своих детях, ему не надо думать, чтобы сохранить свое на работе. Ведь человек богатый, он же еще все время должен думать, что он все это должен сохранить. Все время это кто-то хочет отобрать. А этот, который лежит там у себя, и он в каком-то плане, он абсолютно счастлив. И вот тут действительно... Вот...
Понял, я понял, спасибо большое. То есть все разные. То есть для тех других, которые не дергаются, они лохи, как тебе вопрос, это провокация, ха-ха-ха. Мы говорим о людях, находящихся за чертой бедности. Я не нахожусь за чертой бедности, если кто-то... Вот, мне вот сейчас написали, глупо это писать. Я реально, у меня хорошая работа. У меня авторская программа на радио каждый день. Не у каждого ведущего на радио она есть, кстати. Ну, это просто. Я так к случаю просто скажу. Это очень хорошо. Ну, я это очень ценю. Я ценю это доверие от руководства. Безусловно. Безусловно. Вот. Я не нахожусь за чертой бедности. Вот. Меня просто мучает мысль, а что еще придумать? А что придумать такое, чтобы было интересно? Да? Что придумать такое, что будет приносить мне удовольствие, да? Чтобы вот какая-то еще, какой-то вид деятельности, который будет мне приносить удовольствие. Вот я больше даже в этой степени сейчас как-то мыслю, честно сказать, на данном этапе. Мне бы хотелось что-то такое, что будет мне просто вот приносить кайф, какой-то еще вид деятельности. Просто вообще по кайфу. Хотелось бы что-то такое придумать. Что-то придумать, что, может быть, другим бы понравилось. Это тоже интересно. Ну, и до этого надо еще, как бы вам сказать, ну, некоторым надо еще пройти этот путь. Понимаете, какое дело? Так, счастье подняться на высоту и не упасть, пишет Микс. Не знаю. Так, что еще? Радио не по кайфу, что ли, пишет Иван? Радио по кайфу. Радио по кайфу, но я чувствую, что у меня есть еще свободное время, которое нужно чем-то занять. И вот пока вот сложно придумывается. Ну, потому что сейчас... Ну, я не знаю, честно, я не знаю. Я думаю над этим. Я не могу вам сказать, что это могло бы быть. Нельзя деньги из России в Москву перекачивать, деньги должны работать в регионах. Ну, наверное, они должны работать в регионах. Да, они должны работать в регионах. Но ведь все равно, даже если эти деньги будут в регионах, их нужно будет заработать. А для этого нужно будет пойти на работу. А некоторые люди упорно не хотят работать ни при каких обстоятельствах, как я понимаю. Ну, я так услышал. Ну, я же вам говорил, вот человек был, приезжал здесь, искал работу. Вот нашел работу. Сначала он, правда, изображал, что он будет сейчас вот вторым скриптонитом, понимаете ли. Если кто не знает, ну, серьезно, он прям скриптонит. Сейчас я всех порву, у меня уже есть весь материал для этого. Мы так, ну, да-да. Пока устройся ремонтировать ноутбуки. Ну, вот. Бросил, уехал, все. Сейчас у родителей на шее сидит. 22 года, пацану, по-моему, если я не ошибаюсь. Кто ему виноват? Че ему? Можно и в Оренбурге работать, в общем. Можно и здесь работать. Можно где хочешь работать. Даже, может быть, я открою кому-то глаза, при желании уехать из страны, это тоже можно осуществить. Это тоже можно осуществить. Ну вот, у меня есть знакомая девочка, кстати, дальняя родственница того самого. Не стоит прогибаться под изменчивый мир. Ну, журналистка, она работает в Чикаго. Ей вот нравится там. Вот она вот хотела туда, и она уехала, и она там работает. Ну вот, пожалуйста, журналисткой также работает. Пожалуйста, поезжайте, что, работайте, если хочется. Ведь железного занавеса-то нет. То есть в этом фишка. Я и говорю, у меня есть ощущение, что наш бич – это отсутствие мобильности, отсутствие понимания, что можно в определенный день и час для того, чтобы изменить свою жизнь, если ты в корне недоволен, собрать вещи и поехать. Собрать вещи и пойти. Собрать вещи и предпринять что-то. Предпринять. Да? И у меня есть ощущение, что многие этого не понимают. Вы знаете, есть вот, например, человек живет в селе. Ну, мы понимаем. Это даже не село, это деревня. Да? Там, в два дома. И вот он живет там. Зачем? Если старики, я понимаю, там уже мобильности-то не будет никакой. Я понимаю. Но бывает и молодежь. А что ты там сидишь? Ну а чего ты там сидишь? Почему ты не предпримешь попытку? Почему ты этого не сделаешь? Еще один мой товарищ. Несколько заходов делал на Москву. Несколько заходов. Он, кстати, из Оренбурга, да? Он очень смешной. Он умеет классно шутить. Он одарен. С точки зрения актерского мастерства. Но вот ему не везло из раза в раз. Вот не везло из раза в раз, понимаете? Никак не мог. Ничего. Вот сюда, туда. Потом он отчаивался. Было видно, что у него были какие-то моменты депрессии. Он уходил в себя, да? Пытался уйти от этого мира, так скажем. Оградиться от этого мира, да? Ну, он осуществлял еще одну. И вот этот мой товарищ. Я уже это вижу. Он снимается в сериалах комедийных на, внимание, ТНТ. Где, внимание, самые лучшие комедийные сериалы в стране. Я уже вижу эту движуху. Он торговал таким фастфудом на ВДНХ. Не было работы. Торговал фастфудом на ВДНХ. Булочки продавал там. Люди покупали. Ну вот.
Я еще приехал тогда такой, говорит, ты что, это серьезно? Он говорит, да, что, сейчас работы нет. И он так на меня посмотрел, я понял, вот что-то я действительно, что-то я как дурак говорю, что-то я не соображаю. Любая работа лучше отсутствия этой работы. Ну вот, он говорит, да, сейчас нет как-то. Ну, я, говорит, надеюсь, я сейчас вот на кастинге хожу. Я говорю, давай, красавчик, все, вопросов нет. Вот, да, 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Да, пожалуйста.
Добрый вечер, Алексей, Николай, Москва.
Да, пожалуйста.
Я вот хотел коротко мысль высказать. Мы все говорим, ну, в частности, вы.
Да.
Все говорите о молодежи, да, это право молодежи реализовываться, приезжать из регионов. Но я считаю, что задача государства, в частности, правительства, сделать все возможное, чтобы взрослые люди, которые уже реализовались в своем регионе, не ехали в Москву на заработки, а имели достойную заработную плату в своем регионе, в своем городе, поселке и так далее. То есть вот, вот это самая главная задача. То, что там все едут на заработки за границу, там, из региона в регион и так далее. Это все понятно. Но взрослые состоявшиеся люди не должны ну, ездить куда-то и срываться.
Хорошо. Мои друзья взрослые, самостоятельные, состоятельные в каком-то смысле, да, как специалисты, работают сейчас в Оренбурге, в оренбургских газетах, на оренбургском телевидении и получают свою оренбургскую зарплату того уровня, который там есть. И они довольны. Им этого хватает. Они обижены судьбой или нет? Скажите мне, пожалуйста. Я думаю, что нет. А если ты недоволен, что ты сидишь? Правильно?
Ну, к сожалению, это есть другие примеры.
Есть другие
примеры. Людей, которые, да, которые имеют несколько высших образований, но недалеко от Москвы, я вам скажу, Тульская область.
Чего не приедут? Не задавят нас всех здесь, недообразованных. 5 образований.
Ну, знаете, возраст 65 лет как-то ехать.
Ну, я сказал, да, что мы не говорим о людях, вот, которые пенсии уже. Ну, все, пенсия – это пенсия, извините. Мы не говорим сейчас о пенсионерах, безусловно. Мы сейчас не говорим о людях по состоянию здоровья, которые не могут двигаться, да? Вот. Мы говорим о людях, которые находятся за чертой бедности или бедности, там, на грани бедности, при этом имея хорошее здоровье, вот, желание, например, вот его как раз и нет у некоторых, вот, и возможности все, открытые двери, открытый мир перед ними, где все на равных. Почему я так рассуждаю? Потому что я сам не из богачей, и меня никто никогда нигде и никак не проталкивал. Просто. И все. Вот поэтому я так рассуждаю. Возможно, кто-то рассуждает, что есть какой-то там уникальный мир, где все друг другу помогают. Ни черта подобного. Москва — это тяжелый город. Это большой и злой город. Это мегаполис, где дикая конкуренция везде. И особенно там, где более или менее нормальные зарплаты. А? И если вы не можете конкурировать в рамках района, если вы не можете конкурировать в рамках города небольшого, если вы не можете конкурировать в рамках областного там центра, как вы собираетесь конкурировать в Москве? Как? Вот этот вопрос я сам себе задаю. Не знаю, каким-то образом надо вселить уверенность в людей. Я понимаю, что в некоторых ее вселить невозможно. Ну и ладно, и черт с ними. Ну давайте поможем тем, кто еще не потерян, в конце концов. Ладно, дальше новости. А завтра мы встретимся здесь и час будем с вами говорить с 6 до 9. Естественно, программа будет посвящена победе нашей. Завтра великий праздник русского и не только народов. Сейчас новости. Я прощаюсь с вами до завтра. И да пребудет с вами сила.